Фактами.
События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала, наш продюсер Сандра Лейпиня. Коротко о темах, которые обсудим с вами сегодня, 3 апреля. Накануне Кабинет министров Совета Европы принял резолюцию, в которой призвал Латвию соблюдать Конвенцию о защите национальных меньшинств. Там 5 рекомендаций, которые нужно выполнить немедленно, и они в основном касаются права на образование. Поговорили об этом с юристом.
Ну а президент США Дональд Трамп таки объявил о введении пошлин на все товары, которые будут возиться в США из-за рубежа. Сегодня обсудим о последствиях, ну, в частности, для Латвии.
Более 50 человек уже заражены опасной кишечной палочкой в Латвии, но источник этой инфекции до сих пор не найден. Мы поговорили со специалистом, чтобы понять, что происходит.
Но тем временем сегодня начинается прием заявок на участие в новой программе поддержки повышения энергоэффективности многоквартирных домов, которую реализует Алтум. 173 миллиона будет доступно на утепление многоквартирных домов. В этой теме разбиралась наша коллега Юлия Петрик.
Для более эффективной борьбы с организованной преступностью в Европе Еврокомиссия рассматривает возможность предоставить правоохранительным органам право читать шифрованную переписку в мессенджерах. Об этом в сюжете наших коллег из службы новостей.
Но тем временем уже чуть более чем через месяц пройдет юбилейный 35-й Рижский марафон, и организаторы говорят, что он может стать крупнейшим в истории. Напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Накануне Кабинет министров Совета Европы принял резолюцию, в которой шла речь о том, что Латвию призвали более строго соблюдать Конвенцию о защите национальных меньшинств. В общей сложности было указано 18 рекомендаций к Латвии, из которых 5 носили срочный характер.
Ну и связаны они в основном с образованием для нацменьшинств. И сегодня эти рекомендации также о том, ну, насколько вообще они действительно имеют силу, мы поговорили с юристом Алексеем Димитровым.
Насколько значимо и авторитетно именно то, что решение принято данным органом, Кабинетом министров Совета Европы, как вообще это меняет дело, если меняет каким-то образом?
Что касается конкретно этого органа, это, в принципе, стандартный цикл такой. То есть регулярно государства отчитываются о том, как они исполняют рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. Потом такой экспертный орган, где эксперты в этой области заседают, они делают свое мнение о том, там, достигнут, по сравнению с предыдущим циклом, достигнут ли какой-то прогресс, на что обратить внимание. Государство дает свои комментарии, и потом оба этих документа идут на рассмотрение комитет министров. Это, по сути, послы государств Совета Европы при штаб-квартире в Страсбурге. И большинством 2/3 голосов они решают, на что государству обратить внимание. То есть они таким образом как бы с политической стороны подтверждают или не подтверждают точку зрения экспертов. Как правило, кстати, подтверждают. И вот, значит, соответственно, этот цикл для Латвии с принятием вчерашней резолюции закончился. То есть в общем и целом государства, входящие в состав Совета Европы, они подтвердили то, что эксперты сказали о ситуации в Латвии год назад. В принципе, там была достаточно такая серьезная критика.
И что это, в принципе, означает? Является ли это решение в какой-либо степени обязывающим? Как должны власти Латвии теперь на него реагировать?
Знаете, в международном праве крайне редко бывают какие-то такие механизмы, где международный орган может выносить обязывающие решения. Как правило, это международные суды. Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, она никакого суда не предполагает. Есть вот такой надзор, принципы которого я изложил, который авторитетно разъясняет, как конвенцию интерпретировать и какие существуют проблемы. То есть тут механизмы воздействия скорее такие, скажем, косвенные. То есть, во-первых, это если государство, допустим, не согласно с мнением экспертов, как Латвия написала в своих пояснениях. Вот этот вот политический орган, он может либо встать на сторону государства, либо встать на сторону экспертов. В данном случае он встал на сторону экспертов и подтвердил, что рекомендации данные Латвии действительно адекватно интерпретируют конвенцию. Ну, то есть, если не соблюдать, то это ущерб международной репутации. Другие государства, они на стороне экспертов, а не на стороне правительства Латвии. И второй такой косвенный механизм воздействия. Сама конвенция является юридически обязывающей. То есть, если в латвийских судах будет какое-то дело, которое касается интерпретации этой конвенции, соблюдения этой конвенции, то суд должен будет принимать во внимание вот эти вот документы этого цикла. То есть, мнение экспертов и вот вчерашние рекомендации Комитета министров Совета Европы.
Может ли это теперь иметь юридические последствия? То есть люди, которые хотели раньше подавать в суды на решения правительства Латвии, связанные с вопросами образования или какими-то еще касающимися нас меньшинств, будут теперь подавать иски и, соответственно, подкреплять свою позицию вот этим решением?
Это можно сделать, но тут, честно говоря, я не очень оптимистично настроен, потому что такого рода рекомендации, такого рода интерпретация конвенции, она уже не в первый раз, да, эти рекомендации звучат для Латвии, то есть это уже четвертый цикл. И, в принципе, до этого суды, даже латвийские, вплоть даже до Конституционного суда, вставали не на правильную интерпретацию конвенции, как ее интерпретируют эксперты и как ее интерпретирует Комитет министров Совета Европы, а на сторону правительства. Мол, у нас совершенно особая ситуация, и вот все эти внешние интерпретаторы конвенции, они недостаточно принимают во внимание историческую ситуацию, геополитическую ситуацию, которая в Латвии сложилась. То есть, наверное, пока у нас не будет судей, которые с большим уважением относятся к международному праву, наверное, такая линия будет продолжаться. Но я стараюсь, с другой стороны, тоже быть оптимистом, потому что судейский состав тоже меняется, и, возможно, будут и со временем и судьи, которые, скажем, более трепетно относятся к международному праву и к международным обязательствам Латвии.
Это позиция Алексея Димитрова, юриста, который рассказал нам, собственно, о том, как относиться вот к решению Кабинета министров Совета Европы рекомендовать Латвии более строго соблюдать права нацменьшинств, Конвенцию по защите прав нацменьшинств. Что там конкретно, если более детально остановиться, рекомендовано? Вот из тех самых срочных рекомендаций, которые указаны в этом решении, всего их 18, но 5 наиболее срочных. В эти 5 входят, например, следующие, что властям Латвии рекомендовано регулярно оценивать спрос на образование на языках нацменьшинств, и если выяснится, что этот спрос на образование на языке нацменьшинств достаточно высокий, то правительство должно обеспечивать его на всех уровнях образования. Кроме того, рекомендовано сделать так, чтобы представители нацменьшинств могли создавать и управлять собственными частными образовательными учебными заведениями. Ну и также сказано, что необходимо оценивать, насколько планы перевода всего образования на латышский язык влияют на результаты и успеваемость обучения детей, которые не являются носителями этого языка, ну и в случае, если выяснится, что действительно эта программа перехода не позволяет им учиться так же успешно, как они учились бы на своем, помочь им в том, чтобы этот язык они более успешно осваивали. Есть другие рекомендации, которые касаются языка агитации на выборах, языка в СМИ, но они не настолько срочные. В общем, такова позиция Кабинета министров Совета Европы. Возможно, будет реакция со стороны властей Латвии, тогда мы вам о ней расскажем. А пока идем дальше.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
Но президент США Дональд Трамп, как и обещал, объявил о введении пошлин на все товары, ввозимые из-за рубежа. Базовый тариф составит 10%, но для многих государств он оказался выше. 20%, например, на весь импорт из ЕС в США. Ну и, собственно, конечно же, сейчас все обсуждают, как это отразится на Европейском Союзе и, в частности, на экономике Латвии, что нас, конечно же, интересует.
Вообще, то, каким образом это решение было принято и реализовано, это оставило в недоумении просто абсолютно весь мир, то есть все специалисты, экономисты, которые как бы хоть как-то в этом разбираются, сейчас гадают, что же произошло, потому что буквально Трамп сделал следующее. Он заявил, что вот Соединенные Штаты проигрывают от того, что они импортируют товары из определенных стран, и эти страны на них наживаются. И просто показал таблицу, в которой были указаны тарифы. Например, страна Вьетнам, согласно этой таблице, она якобы обложила товары из США почти 100% тарифом. Как это могло получиться, не понимает никто, но в методике этого расчета американские специалисты учитывали не только сам, собственно говоря, тариф, но и налоги, и какие-то другие еще тоже расчеты они проводили. В общем, очень сложно понять, и действительно тариф против Евросоюза составил 20%, потому что, с точки зрения команды Трампа, Евросоюз установил на американские товары тариф 39%. И мы вот, мол, установим вдвое меньше.
Министр экономики Латвии Виктор Валанис сегодня в программе «Лабрит» на Латвийском радио 1 сказал, что Министерство экономики нашей страны еще детально оценит влияние от введения этих тарифов.
Хотя это не влияет напрямую на латвийских предпринимателей, косвенно эти правила окажут влияние, потому что как только это затронет Банк Латвии, Италию, одного из наших крупнейших торговых партнеров, наши предприниматели это почувствуют. Поэтому здесь будет крайне важна скоординированная политика Европейского Союза, чтобы решать эти вопросы как можно быстрее. Конечно, у нас есть расчеты, но сейчас мы рассматриваем возможные варианты, что именно будет затронуто. Лишь появилась первая информация о качестве. Здесь необходимо следовать отраслевым кодам и смотреть, что именно будет затронуто.
Ну, а ведущий исследователь Латвийского университета, политолог Жанета Озолыня в интервью тоже нашим коллегам на Латвийском радио 1 назвала введенные Трампом пошлины, ну, таким краткосрочным потрясением.
Я думаю, что в краткосрочной перспективе, да, конечно, мы столкнемся с различными неприятными ситуациями, но в долгосрочной перспективе ситуация все же нормализуется, и, как говорят лидеры Европейского Союза, Европа уже начала готовиться к этой ситуации. То, что происходит с тарифными войнами Трампа, нельзя рассматривать в отрыве от более широких геополитических контекстов, где разные страны борются за свое место на этой довольно небольшой планете. Так что, да, мы продолжаем находиться в очень сложной ситуации.
Ну, вообще, это решение Трампа сегодня комментируют эксперты. Вот, например, председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука в интервью программе «900 секунд» на телеканале ТВ-3 заявила, что таможенные пошлины на импорт товаров не окажут значительного прямого влияния на экономику Латвии, но производители, ориентированные на экспорт в США, по ее мнению, сильно почувствуют их воздействие, а также ощутят эти пошлины через партнерские страны. С нами сейчас на прямой связи руководитель Латвийской ассоциации экспортеров The Red Jackets Каспарс Рошкалнс. Каспарс, лаввакар, добрый вечер.
Здравствуйте.
Каспарс, ну как вам кажется, вот эти пошлины, какое влияние они окажут на латвийских экспортеров в США?
Ну, если мы смотрим так, прямой эффект не будет такой огромный, потому что США не самый большой торговый партнер для Латвии. Но если мы смотрим на как бы секундарный, тогда, конечно, нам большие партнеры, там Германия, Швеция, также Финляндия, которых уже часть экспортирующей как бы, компании на США гораздо больше. Так что, конечно, наш экспорт пострадает. Ну, не сразу, но через какой-то квартал, например, через 3-4 месяца, наверное, наш экспортирующий сектор уже
увидеть эти тарифы.
Но, вероятно, могут быть и другие последствия. Вот, например, вот все руководители крупных европейских стран, например, Германии, Италии и глава Евросоюза опасаются инфляции. Может ли получиться так, что, вот, собственно говоря, эти тарифные войны, он приведет к тому, что инфляция в Латвии, которая, ну, будем честны, и так не самая низкая, она еще больше увеличится?
Да, такой риск, конечно, есть, но надо смотреть, если возможность, например, искать новых рынках, если мы так смотрим, тогда Германия будет искать новые рынки, как, не знаю, Индия, либо Южная Америка, и какие-то там, если там как бы все получится, тогда, конечно, не будет инфляция уже сразу такая огромная. Но то, что США сейчас делает с тарифом, они как бы сделает возможность, чтобы, например, такие страны, как Евросоюзные страны и Индия, будут получше партнеры в торговле. Mm-hmm. Потому что ни мы, ни Индия не можем торговаться с США, это уже гораздо дороже. Так что тогда мы можем торговаться с Индией и других больших экономик.
Mm-hmm. То есть подтолкнет как бы вот это решение Трампа Евросоюз к тому, чтобы он больше диверсифицировал торговлю с другими крупными партнерами, например, с Индией, да?
Да, так точно, так mm-hmm. точно, да.
Mm-hmm. Каспер, спасибо вам огромное за ваш комментарий. И хорошего
Конечно.
Вечера.
Всего доброго.
Да,
до свидания.
До свидания. Каспер Срошкалнс, руководитель Латвийской ассоциации экспортеров The Red Jackets, был с нами.
Ну, а еще одно последствие решения Трампа. Сейчас буквально вот недавно открылись торги на американских биржах. Там все красное, валятся индексы просто буквально. То есть просто Америка падает. Все компании, американские компании, это не компании условно того же Евросоюза. Они, у них у всех теряется цена в акциях. Посмотрим, сколько времени еще это будет продолжаться и когда, наконец, кто-то скажет «Стоп, пока идем дальше».
Подробности на Латвийском радио 4.
Продолжаем следить за вспышкой инфекции опасной кишечной палочки, коли, которая вырабатывает шиготоксин. В общей сложности уже более 50 человек заразились этой опасной кишечной палочкой. В детской клинической университетской больнице ситуация меняется изо дня в день. В частности, вот по данным, на 12 часов сегодняшнего дня с начала вспышки были госпитализированы всего 28 детей, 12 из них к полудню четверга выписаны, и сейчас там продолжают лечиться 16 детей, и четверо в отделении интенсивной терапии, их состояние оценивается как очень тяжелое. Но что интересно, в этой ситуации десятки проб продуктов питания взяли специалисты, но пока ни в одной из них не был найден этот источник заражения. Ну, то есть специалистам еще предстоит дальше расследовать, собственно, что послужило причиной. И, собственно, из-за того, что растет постоянно число заболевших, и вот этот вот источник еще не найден, возник вопрос, не продолжает ли этот источник циркулировать в каком-то из продуктов питания, которые мы продолжаем употреблять в пищу. Поэтому вот с этими вопросами мы сегодня обратились в Центр профилактики и контроля заболеваний. Эпидемиолог Сигита Гейда нам прокомментировала ситуацию.
Может быть, мы реже получаем информацию с детской клинической университетской больницы. Например, вчера мы получили одно такое сообщение. Но последние дни эти новые случаи заболевания в основном регистрируются среди установленных нами контактных лиц. Это означает, что если у нас было зарегистрировано два случая в детском саду, мы отправлялись и исследовали остальных членов группы. И у некоторых детей проводили взрослых анализы, показали положительный результат. Но это люди, которые уже были в нашем поле зрения. Это контактные персоны. Но вчера мы также получили информацию из детской клинической университетской больницы о заболевшем, который еще не был в нашем поле зрения.
Значит ли это, что распространитель, ну или источник, продолжает каким-то образом циркулировать, и этот продукт питания все еще в обороте?
Ну, знаете, сейчас очень трудно сказать, поскольку инкубационный период составляет как минимум 10 дней. То есть человек мог заразиться 10 дней назад, а симптомы появились только сейчас. В настоящее время очень трудно понять эту тенденцию. Продолжается ли распространяться, или это последствия предыдущего случая. Просто понимаете, что сейчас происходит. Сейчас есть эта информация, и очень многие обращаются к врачам и находят эту бактерию. Но она может выделяться еще какое-то время. Поэтому очень трудно пока говорить об этом и утверждать, что она все еще в обществе циркулирует, поскольку все эти случаи очень близки друг к другу по времени.
Правильно ли я понимаю, что не все люди, которые заболели, что-то употребили в пищу? То есть был ли случай, когда эта инфекция передавалась от человека к человеку?
Пока мы это не можем сказать. У нас пока есть эти случаи, которые выявлены среди контактных лиц в образовательном учреждении, но у нас нет случаев, выявленных по месту жительства. Если, допустим, были случаи, когда заболевает ребенок, и через несколько дней мама, брат, папа или бабушка – это одна история. В настоящее время все случаи заболевания связаны с образовательными учреждениями.
Сигита Гейда, эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний, прояснила нам ситуацию. Ну, по-прежнему остается еще очень много вопросов и проходит расследование эпидемиологическое. Но что мы сейчас имеем? Все-таки все заболевшие, которые на данный момент установлены, это контактные лица. И, соответственно, все эти случаи связаны с этими вспышками в детских садах. То есть пока нельзя утверждать, что эта инфекция продолжает как-то циркулировать. Ну и, собственно, да, ждем результатов этих проверок для того, чтобы понять, какой продукт мог вызвать вот эту вспышку. Пока также стоит отметить, и об этом напоминает Центр профилактики и контроля заболеваний, что очень много недостоверной информации в соцсетях на эту тему, но призываем вас использовать только ту информацию, которую предоставляет в этом случае СПКЦ и продовольственная ветеринарная служба, а также детская больница. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну а теперь немножко поговорим еще о одной новости, которая связана с Евросоюзом. Дело в том, что правоохранительные органы стран ЕС могут вскоре получить доступ к зашифрованной переписке, то есть буквально к переписке, которая хранится в тех мессенджерах, которая по умолчанию зашифрована. Это и Facebook, и Telegram, и WhatsApp, и Signal. И, в общем, это происходит потому, что это должно позволить властям ЕС более эффективно бороться с организованной преступностью. Более подробно об этом в сюжете нашего коллеги из службы новостей Никита Андреева.
Мир организованной преступности всегда на шаг впереди правоохранительных органов. Это признал в Страсбурге комиссар внутренних дел ЕС Магнус Брунер. На этой неделе в Европарламенте он представил новую стратегию безопасности. Она включает в себя предложение о том, как расширить полномочия полиции и других правоохранительных ведомств, а также развивать сотрудничество между ними, что уже давно является их слабым местом.
Мощные организованные преступные группировки распространились по Европе. Они зарабатывают деньги, внедряются в нашу экономику, в общество, а также поддерживают огромные сети контрабанды. Так как они действуют шире, чем границы государства, и мы должны действовать так же.
Одна из идей – расширить полномочия Европола и сделать его полноправным полицейским агентством. Он мог бы помочь в борьбе с транснациональными преступлениями. Также предполагается укреплять Frontex, Eurojust и роль агентства ЕС по кибербезопасности. Другие агентства также должны повысить свои возможности по обмену конфиденциальной информацией. Все более активно идет оценка способов, которыми следователи могут получить доступ к сообщениям преступников в различных мессенджерах. Как известно, многие популярные мессенджеры используют шифрование, что затрудняет доступ. Но тут рождается много вопросов о кибербезопасности и вторжении в частную жизнь, не отрицает заместитель председателя Европейской комиссии Хенна Виркунен.
Проблема в том, что наши правоохранительные органы проигрывают в борьбе с преступниками, потому что следователи полиции не имеют доступа к данным. Это серьезная проблема, поскольку мы пришли к выводу, что примерно в 85% случаев следователям нужен был бы доступ к таким данным. Сейчас мы пытаемся понять, какими могут быть технологические решения, потому что мы хотим сохранить конфиденциальность.
Еще одно направление новой стратегии предполагает обратить больше внимания на гибридные атаки, в том числе на критическую инфраструктуру. Депутат Европейской народной партии от Швеции Томас Тобе в ходе дебатов несколько раз напомнил о повреждении кабелей и трубопроводов в Балтийском море, а также о мигрантах, которых привозили на границе стран Балтии и Польши.
Организованная преступность становится сильнее. Представители недружественных стран нападают на нашу критическую инфраструктуру. Иногда в качестве оружия используют миграцию около наших внешних границ. Новая стратегия внутренней безопасности дает четкий сигнал, что Европа готова себя защищать от внутренних и внешних угроз. Это также четкий сигнал для наших жителей, что безопасность должна быть нашим приоритетом. Без этого не может быть безопасности.
There is no freedom.
Стратегия также предполагает снижать зависимость от поставщиков в случае, если только один поставляет сырье для критической инфраструктуры. Европейская комиссия обещает регулярно проводить собрания, посвященные анализу угроз. Обмен информацией нехотя, недостаток доверия между различными странами и ведомствами уже давно считается слабым местом Европы. Уйти от этого образа мышления будет непросто. Никита Андреев, Артем Конохов, служба новостей Латвийского радио.
Подробности на Латвийском радио 4.
173 миллиона евро доступно на утепление многоквартирных домов. И сегодня начался прием заявок по новой программе «Алтум». В этой теме разбиралась наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик. Юля, приветствуем тебя.
Привет.
Коллеги. Да, ну это, кстати, вот уже третья программа. Да, у нас с 2016 года эти программы утепления домов действуют. Конечно же, не так много в Латвии утеплено домов, учитывая весь этот жилой фонд советской постройки. Он огромен. А за эти годы, вот с 2016 года, практически за 10 лет, получается, примерно 1500 домов, 1300 домов утеплено. Причем самое интересное, что большая часть домов утепленных в регионах. Да, даже в столице не так много. Мы знаем, что в Риге проблема вообще утеплить дом получается. Да, ну вот очередная порция денег, довольно много, 173 миллиона евро. Планируется, что на эти средства можно утеплить порядка 400 домов. Но, как считает министр экономики Виктор Валайнес, можно еще больше утеплить домов на эти деньги. Он вообще оценивает очень положительно эту программу. Она имеет ряд преимуществ, и об этом он сказал в нашем эфире.
Очень важная программа, она уже третий раз открывается. В этом плане будет доступны около 177 миллионов евро, и мы считаем, что мы сможем утеплить 266 домов. То, что очень хорошо этой новой программы, это то, что она предусматривает не такие проекты, как деревянное утепление. Это метод, где будет пользоваться деревянные конструкции для утепления. Это одно. Другое – это то, что будет возможно и утепление домов по кварталу. Если там 4 дома вместе захочет идти, тогда, конечно, этот проект будет более эффективный. Это тоже. И, конечно, для Латгальского региона будет отдельная просьба, чтобы она была еще более выгодная для жителей именно от Галии. Из-за того, что у них очень низкий уровень утепленных домов. Если не успеем, будем делать еще четвертую программу. Но эта программа мы уже до половины еще не дошли. Очень много домов, которых надо утеплять, много работ еще делать.
Да, ну вот министр заверяет, что денег хватит, да, то есть даже если, допустим, вы еще не начали разрабатывать проект, у вас просто в планах находится, да, эта идея, не волнуйтесь, все равно продвигайте, там очень много этапов, продвигайте свою идею вперед, и, как говорит министр, деньги найдутся, то есть не в этом этапе, так в следующем. Mm-hmm. Ну и даже этих денег должно хватить на какие-то проекты совершенно новые. Еще раз повторю, что преимущество этого проекта в том, что этой программы в том, что утепление, если утепляются дома такими деревянными каркасами, то тогда софинансирование от Европы будет больше, и также те дома, которые будут утепляться в Латгалии, тоже будут иметь ряд преимуществ при компенсации вот этих вот расходов. Как рассказала руководитель департамента программы энергоэффективности финансового института Altum Ева Верземнец. Данная программа, да, мечта была именно сегодня. Уже сегодня начали поступать заявки, и, кстати, довольно много. Ну и она также...
Прям в первый день.
Да, в первый день, ну практически, да, наверное, все те, кто когда-то начинал проект, они сейчас и подали их. Ну и она тоже заверила, что не стоит волноваться, если вы еще даже... Только обсуждаете эту идею, то обсуждаете, начинаете двигать, и все равно деньги будут, там тоже это подчеркнуло.
Jaunā daudzdzīvokļu māju programma ir atvērta šodien, 11. Mēs atvērām programmu jaunu pieteikumu saņemšanai.
Новая программа реновации домов открыта сегодня. Интерес есть, и заявки уже приняты. Но что касается домов, которые только сегодня начинают думать о том, что желают говорить со своими соседями, что принять участие в программе реновации, не медлите и говорите с владельцами квартир вашего дома и принимайте решение о реализации проекта. Сейчас трудно сказать, как долго будет открыта эта программа для новых проектов, но ясно одно, что эта программа определенно будет в дальнейшем. Будут найдены деньги для реновации домов при поддержке европейского финансирования. Сегодня эта поддержка составляет от 45 до 50% от затрат на реновацию дома.
45-50%.
Юля, ну, наверное, у многих наших слушателей теперь возник вопрос, ну вот есть эти 173 миллиона, как можно вообще претендовать на это финансирование? Что нужно делать? Какова процедура?
Ну, понятное дело, что сначала дом должен определиться, хотят ли жильцы этого дома, хозяева квартир, вообще реновации, и, конечно же, нужно договориться.
Ну, большинством,
да, угу. Собрать собрание, да, большинство голосов должно быть, это первичное решение. Ну и далее, конечно же, есть такие первые этапы, когда нужно провести энергоаудит здания, далее техническую документацию подготовить, да, и потом еще будут повторные голосования. Вот с этим уже сложнее, потому что в ходе повторных голосований нужно понять, на какую сумму придется рассчитывать, то есть какие деньги придется дому потратить. Прежде всего, это ремонтные работы, и вот тут уже часто возникают проблемы, не удается собрать нужного количества голосов, да. То есть вообще сам этап подготовки, он занимает несколько лет. Mm-hmm. Поэтому и говоря специалистам, начинайте уже сейчас, потому что это все не быстро, и вот эти затраты, они как раз будут в тот момент, когда уже будут подготовлены все бумаги. То есть, в принципе, вот этот подготовительный этап, он не занимает больших средств, да, то есть можно получить, например, софинансирование от Рижского энергетического агентства на подготовку технической документации, на проведение энергоаудита, это тоже оплачивает Рига, да, то есть, ну, люди, в принципе, не потратят таких больших денег, а документы уже будут в порядке. Когда придет момент, когда нужно будет думать о больших тратах, тогда они уже посмотрят на свои карманы и посчитают все и поймут, надо им брать кредит, выгодно ли это. Ну, еще раз отмечу, что есть софинансирование, сейчас это от 40 до 50%.
Ну, это значительно.
От того, какие работы будут проведены, но надо понимать, что и счета за отопление будут потом меньше, да, как компенсация. ну и теплее будет в доме, и много преимуществ, и заменены коммуникации, то есть дом будет почти новый. Ну вот о проблемах, вообще вот, что говорят специалисты, Рига Снаму Парвалнекс, самое большое домоуправление Риги, которое тоже помогает своим жильцам реновировать дома, то есть весь организационный процесс на себя берет, там подчеркивают, что действительно желающих очень много, но когда приходит момент вот голосования по тому, сколько тратить деньги на какие-то ремонтные работы, вот тут уже часто происходит отказы, и жители не берутся дальше двигать этот проект. Вот что сказал представитель РНП Оскар Скрастенш.
Мы видим очень большой интерес со стороны жителей, в то же время понимая, как трудно собрать голоса всех жителей дома. Поэтому снимаем шляпу перед теми, кто берется организовать реновацию в доме. На сегодняшний день больше 50 домов приняли решение участвовать в новой программе. Но обычно очень многие дома выпадают из списка желающих после второго голосования, после того, как будут уточнены строительные расходы, стоимость строительного надзора. Сначала принимается решение об участии в программе, потом составляется техническая документация, расходы на которую, как известно, может помочь погасить Рижское энергетическое агентство. Но жителям потом надо принять второе общее решение по строительным затратам. На сегодняшний день часть домов уже приняли это второе решение двигаться вперед, и мы с большой надеждой и небольшими опасениями смотрим на то, какой будет финансовая ситуация у жителей, смогут ли оставшиеся дома проголосовать за продвижение вперед проектов реновации.
Ну, то есть сегодняшняя, конечно, финансовая ситуация многих людей вынуждает порой отказаться от проекта реновации. Люди не очень-то уверены в своем будущем, учитывая высокие цены на все. Но в то же время, если вас интересует вообще вот как реновировать свой дом поэтапно, что делать, обращайтесь в Алтум, можно подать заявку на консультацию, также в Рижское энергетическое агентство, также ваше домоуправление. Эту информацию подробно можно узнать много где, и там все-таки разъяснят и объяснят все риски, какие условия. Все можно выяснить.
Да. Интересно, конечно, что по-прежнему очень большим препятствием является необходимость брать кредит. Все равно денег не хватает. И, конечно, для любого дома, который пытается найти крупную сумму денег, всегда вот для многих домов это проблема, что ты должен долго платить по кредитным обязательствам. А вот это вот уменьшенные счета, они начинаются когда-то в будущем, и никто их не видит.
Но вот тогда, когда у нас сильно выросли счета на отопление, люди стали более активны в плане подачи вот заявок на реновацию, то есть задумались об этом. Все-таки это способ сократить счета хотя бы на отопление, и выравнивается. То есть, ну, считается, что выравнивается счет за счет того, что человек больше не платит, квартира больше не платит, потому что сам счет за отопление меньше, да? Трудно сказать, как будет в будущем, потому что все время цены растут, но в целом теория такова. И в Риге, конечно, люди не активны. Трудно собрать всех, убедить, и мнения у всех разные.
Ну, я думаю, что еще просто у нас очень много сеньоров. Им не нужны.
Им это не нужно.
Им это просто не нужно. Они не видят в этом смысла, и я думаю, что...
Ой, очень много тех, кому не нужно. Есть те, кто уезжает за границу и квартиру сдает.
Они тоже
вообще
не
ни
нужны,
во что.
Да.
Есть квартиры, которые владеются банками, юридическими лицами. Они говорят, что мы просто не будем ни во что вкладываться. У нас договор не позволяет. Там миллион разных вариантов обстоятельств. К сожалению, действительно, организовать сбор таких подписей очень сложно.
Ну, в любом случае, жить в реновированном доме с свежими коммуникациями намного приятнее, чем старым и холодным.
Да. Юля, спасибо огромное. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, была с нами, а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Уже совсем скоро пройдет Рижский марафон 17 и 18 мая. И, кстати, стоит отметить, что это 35-й Рижский марафон, и интересно, что он может стать даже крупнейшим в истории. Более 40 тысяч бегунов из более чем 100 стран примут в нем участие.
Да, это какой-то совершенно выдающийся результат, но, по крайней мере, выглядит так с точки зрения цифр, когда ты их говоришь или слышишь. Насколько это так, вот сейчас мы как раз обсудим. С нами на прямой видеосвязи руководитель команды организаторов марафона Ремии Рига Смаратонс Айгарс Нордс. Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Добрый день.
Айгарс, ну действительно ли 35-й рижский марафон станет крупнейшим в истории?
Да, конечно, я надеюсь, что так и будет, потому что особенно вот этот юбилейный марафон захотели побегать, конечно, очень многие, не только из Латвии, но, конечно, и за рубежом. И мы много в последние годы очень работали с иностранцем особенно, так что увидим, что вот очень-очень большой интерес не только из Эстонии, Литвы, но тоже Германии, там, Финляндии, Испании, Великобритании, то есть... То есть очень надеюсь, что реально будет самый рекордный марафон, какой когда-либо был в Риге. Так что да, это очень, я думаю, это очень-очень реально.
А он будет крупнейшим по количеству участников или географически тоже он как-то расширяется?
Да, да, именно, вы правильно говорите. То есть да, будет по количеству участников и тоже количество стран, которые участвуют в Риге, я думаю, будет где-то 110-115, ну, то есть больше, чем когда-либо бегали в Риге. Потому что да, ну, то есть, если помните, в 2023 году наша команда тоже организовала вот мировой чемпионат по бегу. Это, кстати, очень повлияло на то, что вот о Риге узнали, и узнали о том, что в Риге есть такой хороший марафон, что здесь можно пробежать те же самые трассы, кстати, которые были то, в 2023 году в мировом чемпионате. Так что многие это реально хотят.
А вот если брать градацию, ведь всегда есть какая-то система более престижных, менее престижных во всем. Я знаю, что есть какие-то очень престижные марафоны, которые все бегуны стремятся пробежать. Рига вот в этом списке, она сейчас постепенно поднимается выше. То есть есть ли такое, что популярность именно у таких бегунов, которые очень увлекаются бегом, тоже растет, и Рига становится все более и более ценным местом для того, чтобы сюда приехать и пробежать?
Да, однозначно. Конечно, в мире есть так называемые World Marathon Majors, ну, то есть все шесть самых наибольших марафонов. Но не забудем, что в 2023 году Себастьян Ко, который является президентом Ассоциации легкой атлетики, он сказал, что Рига – это столица мирового бега. И мы до сих пор хотим этот вот статус как будто, ну, еще поднять и повыше. То и в этом году мы будем единственное беговое мероприятие в мире, которое в одном уикенде, то есть суббота и воскресенье, будет 4 разные, то есть соревнования самого высокого уровня. World Athletics Label называется, да, то есть и наши 10 километров, и полумарафон, и марафон, и также миля, где у нас до сих пор является мировой рекорд в Риге здесь, да. Uh-huh. Так что да, есть возможность, и из наших, то есть лучших бегунов будет бегать Елена Прокопчук, как будто в самый последний вроде бы марафон в ее жизни, и мы очень рады, конечно, что это особенно в Риге, потому что в Риге она марафон еще не бегала, но также эти стайеры и бегуны из всех ведущих вот страны, из Кении, из Эфиопии и так далее. Так что, конечно, у нас трудно конкурировать, например, там, с Нью-Йорком, или там, потому что мы намного меньше. Но если смотреть, что у нас тоже будет двигаться более чем 40 тысяч, и там тоже и дети, и так далее. Так что мы реально, ну, идем на это, чтобы это было как... Это наш статус мировой столицы. Да.
Айгарс, ну вы уже упомянули некоторые фамилии, но где-то мелькала и фамилия Интерса Бусулиса, он вот в качестве главный марафонец.
Да-да-да, то есть у нас вот есть такая интересная программа, называется «Мой первый марафон». То есть в этой программе, то есть мы берем разных, как это... Вестникус, да, то есть...
Ну, как посол марафона.
Посол, да-да-да, именно, да, то есть, которые бегают свой первый марафон или полумарафон, и они тренируются, то есть, им помогают наши тренера, ну, вот, например, Елена Прокопчук и Анита Силиня, и они будут бегать свой первый такой реальный забег. И, так что пожелаем Интерсу успеха, также там Кристина Гарклава и многие другие, вот, которые... со своим, вот, например, примером тоже увлекает и других бегунов участвовать, и всем тогда, когда они увидят, вот Интерс бегает, почему я не могу? Так что я думаю, что вот эта программа именно вдохновляет на бег людей из всей Латвии. Да. Mm-hmm.
Айгрос, ну еще также отдельная, конечно, всегда интрига, как будут выглядеть медали, а учитывая, что марафон 35-й, можете ли вы уже поделиться, или это еще секрет?
Нет, вот сегодня именно открыли, так что да, любой может зайти в наши социальные сети тоже посмотреть, потому что, мне кажется, очень интересная комбинация, потому что пара художников, легендарная пара латвийских художников, то есть Хелена Хенриксон и Иверс Хенриксон, обе участвуют, то есть Хелена делает нашу официальную майку, то есть искусство, которое попадает на нашу майку, а Иверс делает медали. И то есть, ну, как, это впервые в нашей истории, что вот пара художников участвует то есть в разработке. Потому что вот эта традиция, когда мы берем знаменитых латвийских художников, которые делают и майку, или там медаль, это уже было несколько лет сейчас, начиная с 2009 года. Так что это уже 16-й год, когда мы выбираем вот такого знаменитого художника, чтобы он делал наши медали. И именно это мы всегда хотели, вот, показать миру и показать тоже нашим латвийские художники, и показать, как искусство идет вместе с спортом.
Это здорово.
Потому что мы всегда хотели, чтобы это не была простая медаль, чтобы, ну, как в разных марафонах мира всегда есть, ну, такие, ну, мне кажется, неинтересные медали. Я очень сам много бегал по всему миру. Вот у нас вот маленький кусочек латвийского искусства.
Это здорово. Айгрос, спасибо вам огромное за интервью. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. И конечно. До встречи, да,
на встречи марафон. В марафоне.
Да. Надеемся.
Ладно.
Всего доброго.
Удачи.
Спасибо.
Удачи. Да, Айгрос Норц, руководитель команды организаторов Риме Ригас Маратонс, был с нами на видеосвязи. Ну что ж, на этом прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагла,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Том Шупейко и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.